Рассказывая о своей встрече с мигрантами в Жар-Птице, я заговорил вдруг о советских солдатах в Германии. Почему? Что может быть общего между теми и другими? Общего нет ничего, но и те, и другие, русские, и тех, и других, тянет на родину. Сережа Сдрог, 2 года прослуживший в Германии, к моменту нашего знакомства доживал там последние дни. Тосковал ужасно. «Все о доме думаю», — говорил он. «Брожу и думаю, там старики, помочь им надо. И вообще, другое тут все. И люди, и дома, и крыши, собаки и те другие. Шерсть на морде длинная, глаз не видно. А вот Ника, можно ли сказать, что вокруг него все и все другие?» «Конечно нет, но он самый настоящий парижанин, родился во Франции, является подданным ее и любит Францию. А вот о России, говорит, у нас, а не у вас». И плакает. И еще судьбы. 5 балалайщников в русском ресторане недалеко от бульвара Сен-Мишель. Поют преимущественно «Очи черные» и другие песни дореволюционного репертуара. Сидящие в ресторане французы и иностранцы, русских мало, усиленно им аплодируют. Для французов и приезжих туристов это экзотика. «La balalaïque russe». Такая же экзотика, как этажом ниже, где танцуют твист или что-то в этом роде в сопровождении бразильских гитар и индийских барабанов. Для меня же это трагедия лишенных родины людей. В перерыве один из балалайшников, немолодой, с усталым, гладко выбритым лицом, подошел к нашему столику. «Вы из Москвы?» «Из Москвы». Он помялся. «Если у вас есть время, я хотел вас спросить. Очень сложный вопрос. Может, вы мне поможете?» Он опять замялся. «Я хотел бы уехать отсюда, вернуться на родину. Это возможно?» Что я ему мог ответить? С таким же вопросом подходили потом и другие. Только двое не задали этого вопроса. Один француз, хотя тоже косоворотка и тоже очи черные. Другой совсем молоденький, кудрявый, очень цыганистый. Он грустно смотрел на нас, а потом на ломанном русском языке спросил: «Можно вам землянка петь?» И запел землянку. Потом «Темную ночь». Пел хорошо, все в зале затихли, слушали. И я слушал. А до смерти 4 шага. Самая любимая солдатская песня. Сколько раз слушал я ее, сколько раз пел. И в землянке, и в теплушке, и в госпитальной палате. А вот сейчас мысленно подпевал неведомому мне парню в шелковой придуманной косоворотке в русском ресторане, набитом французами, в центре Парижа на бульваре Сен-Мишель. Когда мы уходили, он подошел и, несколько смущаясь, спросил: «Можно я вам позвоню в отель? Меня зовут Марк Лутчик. Мне надо много поговорить». Он несколько раз потом звонил, но все не заставал меня. И еще одна судьба, тоже певец. Высокий, плечистый, в ладно сидящем фраке, самодовольный, эстрадно развязный, дарящий улыбки направо и налево. А потом он сидел за столиком, обхватив голову руками. «Вы думаете, мне не стыдно? Не горько? Я знаю, кто я. Я клоун. Смейся, паяц. А я ведь учился в Харьковской консерватории, и, говорят, неплохо учился. Потом угнали немцы, мальчишка еще. Да разве все расскажешь? Сейчас я здесь, пою вот им. А на душе? Кончилась война, многие вернулись на родину, а я струсил, побоялся, прозевал время. Теперь присох, женился, зарабатываю какие-то деньги. Может, даже больше, чем имел бы в России, но не нужны они мне, не нужны. Ничего мне теперь не нужно». Он плакал, а в 2 шагах бойкая вся в перстнях и браслетах пожилая дама объявляла хриплым голосом следующий номер: «Известная исполнительница старинных русских и цыганских романсов, несравненная Антонина Зарянская. Поприветствуем ее». Мне как-то неловко и больно было на них смотреть. И на него, и на несравненную Антонину Зарянскую. Но еще больнее видеть Михаила Чехова, во второсортном американском фильме, Шаляпина, поющим Дон Кихота в своем уже десятиразрядном фильме, читать последние рассказы Ивана Бунина. Талант, оторванный от родины, гибнет. Ему нечем питаться. Тоска по дому, воспоминания о прошлом, ненависть к настоящему – это не лучшая питательная среда для художника. Гнев превращается в брюзжание, задачи в заботы, идейные споры в мелкую склоку, искусство в средство заработка. История – трудная, героическая, временами трагическая история твоего народа проходит мимо. «Это неправда», — сказал мне на это один белый эмигрант. «Мы тоже история своего народа. Нас, русских, в рассеянии не так мало, во всех концах света». Я не стал спорить. Одна из ее страниц, причем трагичных страниц, но трагичных для них самих, а не для всего народа. Это говорил мне Николай Петрович Петропавловский, бывший белый офицер, с которым я встретился в небольшом рыбацком городишке Гро-дю-Руа на Средиземном море. В вечер нашего приезда мы с переводчицей Ольгой Леонидовной совершили небольшую прогулку по городу. Городок небольшой, с бухтой, превращающейся в канал, идущий дальше до Эгморт, с молом, двумя маяками и цепью вытянувшихся вдоль моря больших отелей, сейчас пустовавших не сезон. К концу прогулки зашли в небольшой рыбацкий кабачок «Пти-мус» – «Маленький юнга». За столиками сидели рыбаки и гардианы в узких белых брюках, французские ковбои, охраняющие в бесконечных равнинах Камарг стада быков для альских и нимских корид. Пили что-то очень слабенькое и играли в непонятные мне игры. От рыбаков мы узнали, что рано на рассвете они отправятся в море и к 12 часам вернутся. Ровно в 12 мы были уже в гавань. Друг за другом, накренившись от ветра, возвращались рыбацкие суда. Одно из них пришвартовалось как раз возле нас. 99% людей любят фотографироваться. Рыбаки Санта-Марии не оказались исключением. Я щелкнул несколько кадров. Все весело улыбались, держа в руках свой улов. Каких-то каракатиц, камбалу и прочие «фруи де мер», плоды моря, как говорят французы. Потом всей компанией двинулись в Пти-мус. Один из рыбаков, немолодой уже, кряжистый, больше похожий на русского, чем на провансальца. Кстати, провансальцы говорят по-французски с акцентом плохо знающих язык русских. Оказывается, в 1919 году был в Одессе с восставшей потом французской эскадрой. И это нас сразу расположило друг к другу. Я взял пиво, рыбаки оранжат, и тут в дверях появился высокий сухощавый господин с авоськой в руках и длинным, как палка, батоном под мышкой. Одной ноги у него не было, он опирался на костыль. «Это наш русский!» — шепнул, наклонившись ко мне, одессит. «Других русских здесь никогда не было, вы первый!» Высокий господин подошел к стойке, лицо его было сурово и неприветливо. «Здравствуйте», — сказал я ему по-русски. Он вздрогнул и обернулся. «А вы кто такой?»
«Русский».
«Какой русский?»
«Обыкновенный».
«Из Парижа?»
«Нет, из Киева».
Он внимательно и недружелюбно смотрел на меня.
«Это неправда».
«Почему же неправда?»
«А потому что советских никогда сюда не пустят».
Я улыбнулся.
«Как видите, пустили».
«Не верю». Я вынул из кармана справку на французском языке, выданную консульством на время поездки взамен паспорта. Он очень внимательно прочитал справку, вернул обратно. «Невероятно». Он подсел к нам. Замялся. «Времени нет. Жена ждет, обедать пора. Зашел только сигареты купить». «А впрочем», — он повернулся к хозяину, — «дай стакан белого». Жене пришлось не меньше часа прождать своего мужа. Николай Петрович Петропавловский в гражданскую войну воевал на стороне белых, против товарищей. Он часто повторял это слово «товарищ», реже «большевики». Потом перешел на «вы», «советские». После гражданской попал в Африку в иностранный легион, там и ногу потерял.
Теперь живет здесь с женой, получает небольшую пенсию. Есть дети, уже взрослые, но живут отдельно. Один сын, тут он слегка поморщился, вроде как коммунистом стал. Бывает же такое. Судя по всему, человек он был недобрый, а может, нелегкая жизнь и скитание его озлобили. Россию он разлюбил, Францию не полюбил. Отрываясь от разговора со мной, он вступал в какие-то пререкания с рыбаками, обвинял их в лени, в желании только побольше заработать. Рыбаки только смеялись, по-видимому, уже привыкли к старику и его характеру. В ходе разговора выяснилось, что при всем неприятии им советских порядков, о которых он имел довольно отдаленное представление, кое-что он у нас все же приемлет. Воевали, например, неплохо. Но и промышленность все-таки...